«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Ну и у нас хорошая новость. У нас хорошая новость. Законопроект о тушении пожаров, вне зависимости от их экономической целесообразности, все-таки внесли в Госдуму. Я все надеюсь, что когда-нибудь какая-нибудь умная голова внесет в Госдуму законопроект о таблице умножения. Потому что как же наше государство управляется до сих пор без закона о таблице умножения? Они же, наверное, этого не знают. Но приходится разъяснять и принимать законы по самым элементарным вещам. Депутаты российского парламента предложили внести изменения в лесной кодекс России, которые запретили бы региональным парламентам отказываться от борьбы с возгораниями в лесах, основываясь на прогнозах о возможном ущербе. Законопроект размещен уже в системе законопроектов законодательной власти и предполагает, что не допускаются прекращения либо приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров, в том числе при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть нанесен этим пожаром. Правда, законопроект подготовили члены партии «Справедливая Россия», поэтому весьма вероятно, что «Единая Россия» этот законопроект заблокирует и не примет. По версии депутатов из «Справедливой России», именно отказ от тушения пожаров становится одной из причин увеличения площади лесных пожаров в стране. Правда, не понимаю, почему эта версия, это само собой разумеется, это азбука. Но, тем не менее, наши запуганные журналисты уже боятся на чем бы то ни было настаивать, потому что, что называется, единороссы засудят. Ранее глава профильного комитета по природным ресурсам «Единорос» говорил о необходимости пересмотра документа Министерства природных ресурсов и экологии от 2015 года. Именно на основании этого документа в Сибири и на Дальнем Востоке перестали тушить пожары. То есть, понимаете, Министерство природных ресурсов в 2015 году приняло специальный нормативный акт, чтобы запретить тушить пожары при определенных условиях. То есть это людоедство, это безумие, я даже не знаю, как его описать, чем его описать. Пусть люди задыхаются, пусть люди умирают раньше времени. Для этого, для того, чтобы не дать региональным властям возможности спасать людей, Министерство природных ресурсов в 2015 году приняло специальный подзаконный акт. Этот акт зарегистрировало Министерство юстиции. Прокуратура не возразила, и никто во всем российском государстве, ведь этот же акт согласовывают, не возражал против этого нормативного акта. Понимаете, это вот в голове не укладывается. Губернатор Красноярского края, одного из наиболее пострадавших от стихии регионов, Александр Ус рассказал, что пожары в труднодоступных районах – это естественное природное явление, которое тушится естественным путем, выпадением осадков. Господин Ус, вероятно, считает, что воровство леса – это тоже естественное природное явление, с которым не надо бороться. Господин Ус, вероятно, считает, что поджоги леса для того, чтобы, так сказать, создать иллюзию большого пожара и под видом сожженного леса получить хороший строевой лес, его, что называется, украсть. Это тоже нормальное природное явление. И господину Усу хочется, прям вот язык чешется, напомнить, что вообще говоря, болезни тоже нормальное природное явление. И по логике господина Уса, людей лечить не надо, потому что это нормальное природное явление, и смерть – это естественное природное явление. Тут, понимаете, удивительно, вот себя любимых эти деятели лечат, а для людей заменяют больницы средневековыми фельдшерско-акушерскими пунктами. Потому что ведь на самом деле эта программа ФАПов, хорошо хоть не ФАКов, фельдшерско-акушерский пункт, которыми заменяют полноценные больницы по всей стране. Это же, по сути дела, это средневековье. Это просто средневековье. Людей лишают нормальной медицинской помощи. И этим гордятся. Понимаете? Гордятся искренне. Гордятся изо всех сил. Хвастаются друг перед другом и отчитываются друг перед другом. В Красноярском крае у господина Уса в 2016 году, я помню, я там был, там на окраине Красноярска, практически на границе города-миллионника, главврач больницы гордится, что у него обеспеченность врачами по больнице 80%. То есть 20% людей, которые к нему придут, он не сможет оказать медицинской помощи, потому что нет врачей. Но он этим гордится. Потому что в среднем по краю обеспеченность была 53%. 53%. То есть вы приходите в больницу, в поликлинику вы приходите, а как русская рулетка, 50-50. Вероятность того, что вам не смогут оказать медицинскую помощь, потому что нет врача, почти половина. А есть больница, где обеспеченность врачами 35%. И там 2/3 шанса на то, что вы медицинскую помощь не получите. Понимаете, какая ситуация? И, вот в этих условиях губернатор края начинает рассказывать, что не надо тушить пожары, потому что, мол, когда люди задыхаются, когда люди не могут дышать, когда люди умирают, это нормальное природное явление, пусть не это самое, пусть не обижаются. Вот это лицо Единой России. Губернатор Ус, чем он хорош? Он прямой, искренний, честный, открытый человек. То, о чем другие губернаторы-единороссы молчат, потому что хитрые, он говорит прямо. И когда он к нему обращается с какой-нибудь просьбой, он хамит прямо под камеру. Это вам не какой-нибудь губернатор, который приобнимет и погладит, и ласковые слова скажет, а сделает еще хуже. Это еще неплохой на общем фоне губернатор. Но это Единая Россия. Вот они такие. У меня ощущение, что они все такие. Вот когда Березовский в гепатитном бреду создавал эту нынешнюю Единую Россию, которая тогда называлась блоком «Мужики» в 99-м году, тогда туда попало очень много нормальных людей. Ну, просто потому, что им некуда было идти в ельцинской системе, и открылось новое окошко возможностей, туда пошло очень много нормальных, честных людей. Но с того времени прошло 20 лет, и эта система их проживала и выплюнула. И либо они перестали быть честными людьми и стали единороссами, либо они были вынуждены уйти оттуда. У меня такое ощущение. Да, вы мне пишете, что нужны хорошие новости. Ладно, хорошо, хорошие новости, будет вам хорошие новости. У нас в стране начали предоставлять ипотечные каникулы, так называемые. Была ситуация, когда человек взял ипотечный кредит, а потом потерял работу или тяжело заболел. При этом финансовые возможности резко ухудшаются. Ну и в сегодняшней ситуации человек в таком случае лишается квартиры. Крупные банки, но только крупные, иногда шли навстречу клиенту, предлагая реструктуризацию. Но далеко не всегда это было абсолютно доброй волей банка. Теперь депутаты приняли закон, что если человек попадает в тяжелую жизненную ситуацию, он может взять паузу в выплатах по ипотечному кредиту. И условия одинаковы для всех банков, они установлены законом. Ипотечные каникулы можно взять один раз на срок до 6 месяцев. При этом по желанию заемщика на период каникул выплаты могут быть уменьшены, а могут быть приостановлены вообще. И пока вы находитесь на таких каникулах, у вас не могут изъять жилье, которое служит залогом по ипотечному кредиту, и вы не испортите свою кредитную историю, потому что данные в бюро кредитных историй подкорректируют с учетом каникул, которые вы взяли. Хотя, конечно, запись о том, что вы брали ипотечные каникулы, вам в историю будет внесена, и, скорее всего, вам эту историю испортят. Кому будут помогать? Тяжелая жизненная ситуация – это конкретный список. Первое – вы остались без работы. Второе – вы потеряли кормильца. Третье – вы стали инвалидом первой или второй группы. Четвертое – вы стали временно нетрудоспособным в течение более 2 месяцев, то есть заболели более чем на 2 месяца. Ну и общий доход супругов упал на 30%, причем упал так, что размер ежемесячных выплат по ипотеке в среднем превысил половину ежемесячных доходов. Ну или если у вас увеличилось число иждивенцев, то есть несовершеннолетние или инвалиды первой и второй группы. При этом совокупный доход уменьшился на 20%, и выплаты по ипотеке в итоге превысили 40% от среднемесячного дохода. Но этого еще мало. При этом должен выполняться еще ряд условий. То есть вы раньше не просили о рефинансировании ипотечного кредита. у вас ипотечное жилье единственное, и самое главное, размер ипотечного кредита не превышает 15 миллионов рублей. Вот на самом деле тут много чего непонятного, потому что если у вас ипотечный кредит превышает 15 миллионов рублей, а вы в сложной жизненной ситуации, вы что, не имеете права на реструктуризацию? Получается, что не имеете. Хотя понятно, что он оказывается более непосильным, чем маленький кредит. То есть это опять-таки очень лукавая и очень неполная ситуация. Не говоря о том, что какие могут быть бюджет каникулы, если вы признаны инвалидом. Вы же не перестанете быть инвалидом первой или второй группы. У вас же не восстановится ваша трудоспособность волшебным образом. У вас же не исчезнут в никуда иждивенцы, которые на вас упали. Это все открытые вопросы. Поэтому ипотечные каникулы – мера крайне половинчатая, крайне недостаточная, но, тем не менее, все равно полезная при всей своей недостаточности и половинчатости. Поэтому это хорошая новость, мы ее обсудим после паузы.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Тверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, продолжаем, дорогие друзья. Значит, для того, чтобы воспользоваться ипотечными каникулами, вам нужны будут документы. Прежде всего, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на ваш объект недвижимости в качестве доказательства, что ваше ипотечное жилье единственное. Кроме того, нужны документальные подтверждения того, что ваш случай из перечисленных в законе тяжелых жизненных обстоятельств. То есть, если вы остались без работы, надо зарегистрироваться в качестве безработного на бирже труда и принести оттуда справку. Если резко упали доходы, значит, нужна справка о заработанном за вычетом уплаченных налогов за текущий год и за год, который предшествует обращению за каникулами. То есть, чтобы действительно вы должны подтвердить факт резкого падения ваших доходов. Если инвалидность, ну, соответственно, справка об инвалидности. Если у вас появился иждивенец, например, родился ребенок, значит, справка, свидетельство о рождении ребенка. Это нормально, это понятно, это не чрезмерное количество документов, оно вполне разумно. Ну, кроме того, государство будет поддерживать многодетные семьи. Выплата в 450 тысяч рублей, ну, как я понимаю, это материнский капитал, теперь можно будет направлять на погашение части взятого ипотечного кредита. Право на такую компенсацию получат те, у кого с 1 января этого года по 31 декабря 2022 года родился или еще родится третий ребенок или последующие дети. И кто до 1 июля 2023 года возьмет или уже взял кредит на покупку недвижимости или земли под индивидуальное жилищное строительство. Порядок обращения за компенсацией пока не прописан, его определит правительство в ближайшее время, но я думаю, что порядок будет нормальный, порядок будет разумный. Но компенсацию можно будет получить только один раз по одному кредиту. Что принципиально важно? Что здесь нужно сказать обязательно, чтобы вы это понимали все? Ипотечные каникулы – это каникулы, они кончатся. Ни долг в целом, ни какую-то его часть вам не простят. Просто отодвинут срок расплаты. Вам дадут время, чтобы вы могли решить неожиданно возникшие проблемы. Но не более того. Там найти работу или подлечиться, или что-то еще. Но если выплаты были совсем приостановлены, срок выплат вам продлят на то время, которое длились каникулы. Если суммы выплат были уменьшены, пересмотрят весь график, пересчитают весь график выплаты и реструктурируют вашу задолженность. При этом сумма, которую вы выплачиваете, естественно, вырастет, как всегда, при реструктуризации. Так, вы здесь пишете, почему я считаю это полумерой. Я считаю это полумерой по двум важнейшим причинам. Первое. Речь идет именно о каникулах. Понятно, что если вы потеряли работу, теоретически вы можете ее найти, и каникулы – это хорошо и правильно. А если вы стали инвалидом, вы уже не станете полноценным работником. Вы уже не станете, не сможете нормально зарабатывать. Инвалидность-то у вас не рассосется. Повторяю. Если вы родили ребенка, у вас стало больше иждивенцев, вы же не сможете ничего с ним сделать в ближайшие годы, да? Он же никуда у вас не денется, я надеюсь. Он же не рассосется. Значит, количество иждивенцев тоже не рассосется. А каникулы даются на достаточно ограниченное количество времени. Поэтому предполагается, что обстоятельства пройдут. Да, и, конечно, если у вас жилье стоит, ипотечный кредит больше, чем на 15 миллионов, да, для какого-нибудь Углича это деньги серьезные, это отличное, роскошное жилье. Но для Москвы это обычное жилье, вы уж меня извините, конечно. Стоимость недвижимости в разных регионах разная. Не нужно судить о Москве по рекламным объявлениям о квартире за 5 миллионов рублей. И получается, что люди, у которых относительно нормальное жилье в дорогих городах, но не виноваты, что они живут в нормальных городах, в дорогих городах, да, эти люди, они не будут получать ипотечные каникулы. Да, у них больше возможностей, чем у жителей маленьких городов, но эти возможности все равно не безграничны. Наконец, самое главное. Сама идеология ипотечных каникул предполагает, что неблагоприятные обстоятельства пройдут. Но инвалидность не пройдет, и ребенок не пройдет. А самое страшное, что не пройдет экономическая конъюнктура. Ведь беды большинства людей связаны не с тем, что они получили инвалидность, и не с тем, что они родили ребенка. Беды большинства людей, хотя на самом деле то, что рождение ребенка окунает семью в нищету и в бедность, это само по себе кощунство, это само по себе признак преступности государственной политики. Но мы сейчас о другом. А главная причина того, что у людей внезапно происходит ухудшение ситуации, что они теряют работу, что они вдруг начинают резко болеть, это социально-экономическая конъюнктура. Когда государство в лице либерального правительства Медведева, государство в лице Либерального банка России буквально вымаривает российскую экономику, устраивает чрезмерно проводит чрезмерно жесткую финансовую политику, устраивает искусственный денежный голод, блокирует все и всяческое развитие налогами, штрафами, агрессией, налоговым террором. Ведь вдумайтесь, у нас в стране налоговое регулирование устроено так, что все без исключения нефтеперерабатывающие заводы являются убыточными. Самый рентабельный вид деятельности – благодаря структуре налогов превращен в убыточный вид деятельности. Понимаете, это нонсенс, это бред, это безумие, на которое даже Чубайс не шел. Но это сделано, реализовано сейчас, и господа Медведева самодовольно утверждают, что они никогда не будут это менять. Скоро ликеро-водочные комбинаты сделают убыточными эти люди. Правда, если вдруг они добьются убыточности наркоторговли, я возражать не буду. Давайте не будем путать производство бензина с убийством людей при помощи распространения наркотиков. За наркотрафик вообще должна быть смертная казнь, на мой взгляд. Там дураки, дилеры, которые продают разовые дозы, хорошо, пусть будет тюремное заключение, но организаторы наркоторговли, организаторы наркомафии и те, кто продают тяжелые наркотики, смертная казнь. Без всяких разговоров. Потому что это сознательно и массовое убийство. Но, возвращаясь к налоговым каникулам, проблемы у людей возникают в силу государственной политики. Пока государственная политика не изменится, у нас будут продолжаться налоговые каникулы, у нас будет продолжаться ухудшение условий жизни. Реальные доходы жизни людей даже по Росстату падают с 2015 года. Экономический кризис начался в январе 2014 года в результате деятельности Банка России. Еще был на Украине Янукович, никакие санкции не могли никому привидеться. Нефть стоила $105 за баррель. У нас был кризис благодаря усилиям Банка России, совершенно гениально. А в реальности, если судить по потребительскому поведению людей, то падение уровня жизни началось в 2012 году, как только Россия на кабальных колониальных условиях была засунута либералами в ВТО, абсолютно арабские, чудовищные условия. Хуже нас, по-моему, только Киргизия вступала на условиях. ВТО. Только сразу после этого началось реальное падение уровня жизни большинства людей. Статистика не отражала, потому что Абрамовичи все еще были в шоколаде в то время. Но большинство людей, жизнь стала ухудшаться сразу, инвестиционный рост сменился инвестиционным спадом, соответственно, люди начали терять работу. Это было в 2012 году. С того времени ситуация ухудшается, ухудшается монотонно. То быстрее, то медленнее, но ухудшается. И все эти сказки про экономический рост — это сказки для младших. Это правительство само себе в зеркало бредит, а само своему бреду верят, судя по всему. Так что не будет улучшения экономической конъюнктуры при этом правительстве, при этом руководстве Банка России. При либералах во власти экономическая конъюнктура не ухудшится, потому что все силы либералов направлены на подавление развития в интересах глобальных спекулянтов. К сожалению, это чудовищно, но я не устану это повторять. У нас сейчас в стране 12,5 триллионов рублей лежит без движения, неиспользуемые на счетах Федерального банка. 12,5 триллионов рублей. А дети умирают с официальным диагнозом нехватка бюджетных средств. Вся страна собирает смс-ками на лечение детей. Люди не могут получить жилье, унесенное паводком, потому что государство не дает ни копейки или дает так, что невозможно эти деньги взять. А при этом это государство захлебывается от денег. Вот эта ситуация абсолютно нетерпима. И эта ситуация не пройдет. Смена Медведева, смена Набиуллина ничего не изменит, если они будут заменены на таких же или еще худших. Нужно менять либеральную социально-экономическую политику. Государство должно служить не спекулянтам, не ворам, не олигархам, даже не международным финансовым корпорациям. Государство должно служить российскому народу. А сегодня в социально-экономической сфере оно служит финансовым спекулянтам против российского народа, против нас с вами. В этой ситуации ипотечные каникулы, конечно, улучшат положение многих миллионов людей. Дай бог, я на это надеюсь. Но ситуации в целом они не переломят. И, конечно же, нужно запретить микрофинансовые организации. Это ростовщики, которые грабят людей, которые загоняют их в невыносимые условия существования, которые отдают их на растерзание коллекторам. Микрофинансовые организации должны быть просто запрещены как категория. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Экономика с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир, но слушайте. Вы мне тут начали рассказывать потрясающую вещь. Вы мне начали рассказывать о том, что пожары в Сибири — это выдумки столичных блогеров. Я не шучу. У нас широкая разнообразная аудитория. Вот товарищ из Вашингтона мне присылает ссылку на российскую статью о том, что леса горят, но это нормально, это так всегда бывает. И вообще фотографии обгоревших животных, которые выкладывают в сетях в России, они взяты из Калифорнии. И вообще все не так страшно. Дорогой коллега из Вашингтона, ну, судя по вашему номеру, я могу, конечно, ошибиться, я не могу вам предложить съездить в Новосибирск, потому что, к сожалению, получение виз сейчас достаточно затруднено. Но вы зайдите на страницы новосибирских социальных сетей и посмотрите, какой там был смог и какой там был ад. Да, действительно, любое событие вызывает реакцию. Иногда эта реакция преувеличена. Но прямые съемки с улиц Новосибирска, когда не видно ничего, как у нас в 2010 году, да, действительно, это было. Это было и это имеет место во многих населенных пунктах. И люди от этого умирают. Значит, на самом деле есть исследование Росбизнес-консалтинга о том, что действительно блогерская активность по поводу лесных пожаров носит характер заказной кампании, и эта кампания, пик этой кампании совпал с моментом московских протестов, с подготовкой к московским протестам. Вот 27 июля начались беспорядки в Москве в субботу, а пик блогерской кампании был 24-26 июля, то есть накануне. И как бы это была раскачка, возникает такое ощущение. Дорогие друзья, вот в данном случае, при том, что я категорически против людей, которые нападали на ОМОН, кидали в него бутылки, кидали в него кирпичи и приходили на демонстрацию с ножами, да, вот я не сочувствую либералам, я не сочувствую гопникам, которые в рамках противоборства двух правоохранительных структур свезли в Москву и устроили беспорядки. Я не сочувствую правоохранителям, у которых 3500 человек, включая 700 журналистов, смогли поставить на уши один из крупнейших в мире городов миллионников. Но лесные пожары, вот просто задумайтесь сами, лесные пожары имеют место? Вот они есть или их нет? Вот суслик, которого вы из Вашингтона и мы из Москвы не видим, он есть или его нет? Отвечаю, он есть, потому что есть прямые трансляции. Потому что дороги, по которым я ездил в Красноярском крае, я вижу хронику, я узнаю эти дороги. И там стоит стена огня до неба. Богучанский район Красноярского края. Я ездил там. Я там разбирался с лесными махинациями красноярских властей. Теперь там не с чем разбираться, все сгорело. Следы заметены, что называется, успешно. Я вас поздравляю, дорогие господа жулики. Вы, судя по всему, успешно ушли от наказания. Города, мегаполисы задыхались от смога? Задыхались. А теперь давайте разберемся со статистикой. Действительно, Greenpeace, который пишет, в прошлом году Россия потеряла в пожарах рекордное количество леса за 10 лет, 1,7 миллионов га. В этом году мы уже почти в два раза побили этот ужасающий рекорд. Действительно, как и многие заявления Гринписа и прочих заполошных либералов, это наглая циничная ложь. Действительно, официальная статистика не дает аномальных цифр по сравнению с прошлыми годами. Прежде всего, полностью уничтоженными именно из-за пожаров. В 2018 году было 73 тысячи гектаров леса. Примерно столько же было уничтожено насекомыми. 72 тысячи гектаров. Кроме того, на конец июля в России было 147 лесных пожаров на площади 107 тысяч гектаров, с которыми активно боролись. Еще 321 пожар на площади 2,9 миллионов гектаров находились под постоянным наблюдением, но их не тушили из-за отсутствия угрозы населенным пунктам. И потому что прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен. Формулировка людоедская, формулировка безумная. Люди, которые все это писали, на мой взгляд, производят впечатление людоедов и расхитителей. Потому что лес на корню обычно недооценивается. Если бы его оценивали адекватно, то у нас не было бы так распространен бизнес в этой сфере. Соответствующие показатели на конец июля действительно в прошлом году ниже, но отнюдь не в два раза. Пожары тушились год назад на площади 64 тысячи гектаров, то есть в полтора раза меньше, а на мониторинге находились пожары в 2,4 миллионов гектаров против 2,9 миллионов гектаров сейчас. То есть разница отнюдь не в два раза, разница существенно ниже. С начала 2019 года до конца июля общая площадь всех зафиксированных пожаров составляет 8,8 миллионов га. Причем не все эти леса являются уничтоженными. Иногда пожар проходит поверху, и лес, в принципе, остается и нормально себя чувствует потом. За 7 месяцев 2018 года огнем было затронуто 8,4 миллионов гектаров, за весь 2018 год 8,7 миллионов гектаров. То есть в этом году горит больше, чем в прошлом, но не в разы, и даже не на треть, и даже не на четверть. Процентов на 15 больше будет. Да, в 16 и 17 годах горело меньше. В 16 году чуть больше 6 миллионов гектаров горело. В 17 году 4,7 миллионов гектаров. Но все равно рост пожаров по сравнению с прошлыми годами не катастрофический. Катастрофический, что накрыло смогом города-миллионники. Повторяю еще раз. При этом всего пожаров, извините, всего лесов в России 1 миллиард 140 миллионов гектаров. А в регионах, где идут пожары, площадь лесов 816 с небольшим миллионов гектаров. Площадь пожаров совокупная 2,9 миллионов гектаров. То есть не то, что менее 1%, а примерно треть процента от общей площади лесов в там, где идут пожары. Ни в одном из регионов этот показатель не превышает 1%. То есть сказать, что Россия сгорела, нельзя. Когда вы смотрите на фотографии спутника и видите огромное количество маленьких-маленьких проплешинок, которые сравниваются, сводятся в уничтожении леса, это не результат пожаров. В основном это результат незаконной вырубки. И пожары либо являются инструментом прикрытия незаконной вырубки, либо являются инструментом подготовки к незаконной вырубке. Все это правда. Давайте зафиксируем и другое. В России уничтожена лесоохрана. Она уничтожена сознательно усилиями государства. Это является одной из причин пожаров. Если мы сейчас начнем говорить, что вслед за Единой Россией, вслед за властью, что лесные пожары — это нормальное стихийное явление, вы знаете, вот отсутствие лесоохраны — это ненормально. Это не стихийное бедствие. Отсутствие лесоохраны — это результат катастрофической государственной политики. И когда говорят, что вот, пожары — это нормально, и пожары должны быть всегда, это то же самое, что сказать, что болезни людей — это нормально, должны быть всегда. И не нужно лечить людей. Зачем лечить людей, когда болезнь — это нормальное явление? Ну, кто вылечится, у того будет крепче иммунитет. А кто не выздоровеет, ну и Господь с ним, пусть умрет, его не жалко, он был не жизнеспособен. Когда мы такой социал-дарвинизм применяем к людям, это рассматривается по статье «Призыв к убийству», причем массовым. Ну, по крайней мере, должно рассматриваться по такой статье. И это правильно и справедливо. Но когда точно то же самое применяется к природе, и через смог применяется к тем же самым людям, потому что дым от лесных пожаров убивает, почему-то это нормально в пределах правил. И сейчас развернута информационная кампания, жертвой которого становятся даже люди в Вашингтоне. Информационная кампания по замалчиванию факта смога в городах-миллионников, по замалчиванию воровства леса и незаконной рубки, по замалчиванию сведения леса китайскими компаниями и замалчиванию, естественно, связи воровства леса и незаконной рубки с лесными пожарами. И самое главное, замалчивают главные причины пожаров. Это новый лесной кодекс, который уничтожил лесоохрану. Коллеги, есть вещи, в которых российское государство право. Они есть, я о них не устану повторять. Но есть вещи, в которых оно не право. И вот неправедную пропаганду российского государства дотянулось даже до города Вашингтона. Но я его, конечно, поздравляю, но хотелось бы, чтобы до Вашингтона дотягивалась правдивая часть нашей пропаганды. Потому что лесные пожары — это катастрофа. И то, что горит Калифорния, это не основание для того, чтобы не тушить пожары в Сибири. И когда уже Трамп издевательски предлагает Путину помощь в тушении лесных пожаров, это унижение национальное, которое можно сравнить только с повседневной социально-экономической политикой этого правительства. Пауза будет короткой.
Экономика. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Сжиги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Экономисты и социологи бьют тревогу. Они бьют тревогу, на самом деле, по самым разным поводам. Когда-то в журнале «Крокодил» был такой юмористический журнал и сатирический. Но когда юмором в нашей стране профессионально занялось либеральное правительство Российской Федерации, журнал трагически погиб. Восстановить его не удалось. Там была рубрика «По разным поводам улыбки», но сейчас «По разным поводам тревоги». Это состояние нашей сегодняшней жизни. Экономисты и социологи бьют тревогу. Численность среднего класса стремительно сокращается. А еще 5 лет назад в этой категории было 37% населения, сейчас уже только 30%. Доля среднего класса в совокупных доходах россиян упала с 48% до 39%. Ну, то есть, соответственно, резко выросла доля доходов олигархов. К этим результатам пришли сотрудники Центра макроэкономического анализа Альфа-банка. Ну, должен сразу сказать, что Альфа-банк возглавляет один из очень хороших макроэкономистов России. Я редко говорю такие слова. Но госпожа Наталья Орлова действительно очень хороший специалист. И она является одним из причин того, почему Альфа-банк сохраняет свою конкурентоспособность, это моя гипотеза, и является единственным частным банком из 11 крупнейших банков Российской Федерации. Все остальные попали под молот, были огосударствлены, но поскольку у Альфа-банка хорошая макроэкономическая аналитика, обеспечиваемая госпожой Орловой, то он, в общем, чувствует себя хорошо, в том числе и поэтому. На самом деле, представления о среднем классе у всех разные. Есть категория философская, есть категория научная. Что средний класс – это люди, которые не просто имеют определенный уровень потребления, достаточно приличный. Они имеют приличную, стабильную жизнь, и они имеют соответствующие ценности и соответствующий образ потребительского поведения. То есть это люди, которые берут кредиты, вовремя выплачивают кредиты, но при этом не воруют, не занимаются какими-то преступлениями. Люди, которые хорошо учатся сами и учат своих детей, то есть это добросовестные, добропорядочные, вписанные в систему люди. Но понятно, что с точки зрения маркетинга, а банк интересует именно маркетинг, психологические аспекты поведения влияют мало. Вот полноценный, с точки зрения науки, философии, средний класс у нас всегда составлял 5-7%, он был очень устойчив, практически вне зависимости от общего уровня доходов граждан. Иногда он достигал максимум, он чуть-чуть превышал 10%. С маркетинговой точки зрения, с точки зрения социологов, средний класс – это люди, которым хватает текущих доходов на покупку простой бытовой техники, но не хватает текущих доходов на покупку машины. То есть, вот сгорел холодильник, вы его покупаете из текущих доходов, не залезая ни в собственные сбережения, не одалживаясь у друзей, не беря кредит, не вызывая ремонтников. А вот чтобы купить машину, вам уже нужно деньжат подкопить. Вот это категория среднего класса для маркетологов. Ну, Альфа-банк взял совсем простой критерий. Он взял доход от 40,7 тысяч рублей до 87,5 тысяч рублей в месяц на человека. Понятно, что в разных регионах разный уровень цен, понятно, что у разных людей разный уровень потребления, то есть это, в общем-то, достаточно серьезные условности, это условный критерий. Но зато он позволяет точно определить границы, соответственно, точно их исследовать. То есть, естественно, с точностью до 3 знаков после запятой, даже до 1 знака после запятой, эта точность условно не имеющая отношения к реальности, но общие тенденции улавливает. И вот госпожа исследование, сделанное под руководством госпожи Орловой, фиксирует. В последние десятилетия, то есть с 2009 года, ну, как я понимаю, все-таки, наверное, с кризиса 2008 года, доходы именно среднего класса стоят на месте или даже снижаются. В то время как у бедных и богатых слоев они немного выросли. У бедных они выросли на 4%, у богатых на 10%. Подчеркиваю, что это речь идет об официальных доходах, полученных на территории Российской Федерации. То есть у богатых они, конечно, выросли существенно больше. При этом имеются в виду реальные доходы, то есть доходы с учетом инфляции. Но официальная инфляция занижается. Поэтому в реальности реальная ситуация хуже. То есть бедные потеряли в доходах за это десятилетие, средний класс потерял в доходах существенно больше бедных, ну а богатые насколько там улучшили свое благосостояние, улучшили текущие доходы. При этом меняется структура среднего класса. Средний класс уходит из бизнеса на государственную службу. Если в 2003 году на госслужбе работали 10% домохозяйств среднего класса, то по итогам 2017 года уже 15%. При этом падает интерес к бизнесу. Лишь 12% граждан считает его привлекательным. Доходы от предпринимательства с 2000 года в России рухнули с 17% до 9% от всех доходов населения. А доля различных пособий, пенсий и социальных выплат выросла с 15% до 22%. Это естественно, потому что когда государство лишает людей возможности зарабатывать, когда государство разрушает возможность людям самим себя кормить, естественно, приходится больше выплачивать социальных пособий и пенсий, и, естественно, интерес людей к предпринимательству падает, и люди понимают, что заработать деньги в реальности можно только в государстве. Причем в государстве достаточно велика доля теневых доходов, потому что профессионал на 40 тысяч рублей работать не будет, а на 50 тысяч рублей, по крайней мере, в Москве работать не будет. Существует практика теневых доплат, даже в федеральных органах власти. Не потому, что кто-то коррупционер, а потому, что то, что предусмотрено официальными расценками, недостаточно, чтобы удержать действительно серьезного специалиста. В результате деловая активность умирает, потому что она подавляется государством. Это проявляется в том числе в образе среднего класса. Его, во-первых, становится меньше, люди беднеют. Во-вторых, его структура меняется, люди уходят на госслужбу, потому что госслужба раздувается, как паразит, уж извините меня за это сравнение, а коммерческий сектор подавляется. Я не являюсь сторонником российских бизнесменов. Они слишком часто нечестны, слишком часто злоупотребляют монопольным положением. Но вот в данной ситуации я понимаю, что они просто реагируют на изменение условий. А условия для них изменяют государство. И уничтожение частного, сокращение среднего класса, его вымывание, его вымирание – это всего лишь одно из многих следствий социально-экономической политики либерального клана, направленного на уничтожение нашей страны. Может быть, и неосознанно, но объективно и очень эффективно. Мы это видим вокруг себя. Заниматься бизнесом становится невозможно. Все больше бывших бизнесменов работает таксистами. Это хорошо для того, кто пользуется услугами такси, но плохо для страны. И я надеюсь, что мы это исправим. И уже очень скоро. Счастливо. Не переключайтесь.
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.